«Его зовут Александр Золоченко», — начал Гуннар Бьорк. «Но на самом деле он не существует. Вы не найдете его в переписи населения». «Зала. Александр Золоченко. Наконец-то есть имя», — мелькнуло в голове у Микаэля. «Кто он и как мне его найти?» «Этого человека вы не захотите найти. Поверьте, я очень хочу с ним встретиться. Сведения, которые я вам сейчас сообщу, имеют гриф секретности. Если обнаружится, что это я вам рассказал, я попаду под трибунал. Это один из самых больших секретов шведской государственной безопасности. Вы должны осознать, как важна для меня поставщика информации гарантия анонимности. Я вам это обещал. Вы достаточно зрелого возраста, чтобы помнить времена холодной войны». Микаэль кивнул, подумав, когда же он наконец перейдет к делу. Александр Золоченко родился в 1940 году в Сталинграде, в тогдашнем Советском Союзе. Ему исполнился год, когда началась операция «Барбаросса», наступление немцев на Восточном фронте. Родители Золоченко погибли в войну, во всяком случае, Зала так считает. Сам он не знает, что случилось во время войны, и он помнит себя, начиная лишь с той поры, когда жил в детском доме на Урале. Микаэль кивнул, подтверждая, что внимательно слушает. Детский дом располагался в гарнизонном городке и опекался военными. Можно сказать, Золоченко приобщился к военному делу очень рано. Детство его пришлось на страшные годы сталинизма. Когда советы развалились, всплыло много документов, свидетельствовавших о попытках создать кадры специально подготовленных элитных военнослужащих из числа сирот, бывших на воспитании у государства. Одним из таких детей и был Золоченко. Микаэль снова кивнул. Короче говоря, уже в 5 лет его отдали в армейскую школу. Он оказался очень способным. В 1955 году, когда ему было 15 лет, его перевели в военную школу в Новосибирске. Там, вместе с 2000 других подростков, он в течение 3 лет проходил спецназовскую подготовку, то есть подготовку в элитном формировании. Итак, храбрый солдат-ребенок. В 1958 году, когда ему исполнилось 18 лет, его направили в Минск в спецучилище ГРУ. Вы знаете, что такое ГРУ? Да. Расшифровывается как Главное разведывательное управление. Это военная разведка, подчиняющаяся непосредственно Верховному военному командованию. Не следует путать ГРУ с КГБ, гражданской тайной полиции. Я знаю. В фильмах про Джеймса Бонда КГБ часто изображают как поставщика самых важных шпионов за границей. На самом деле КГБ в основном занимается вопросами внутренней безопасности, лагерями заключенных в Сибири, оппозицией, которую расстреливали в затылок в подвалах Лубянки. Шпионажем и оперативной работой за границей в основном занималась ГРУ. Напоминает лекцию по истории. Продолжайте. Александру Золоченко было 20 лет, когда его впервые направили за границу. Его послали на Кубу. Это был его период практики, и он находился в звании, соответствующем нашему прапорщику. Но он был оставлен там на 2 года и застал кубинский кризис и высадку десанта в заливе Свиней. Ясно. В 1963 году он вернулся в Минск и продолжил обучение. Позднее его направляли сначала в Болгарию, потом в Венгрию. В 1965 году он получил звание лейтенанта и свое первое назначение в Западную Европу, в Рим, где оставался 12 месяцев. Он впервые работал под прикрытием, то есть как гражданское лицо с фальшивым паспортом и без всяких контактов с посольством. Микаэль кивнул. Помимо воли, его все больше увлекал рассказ. В 1967 году его направили в Лондон, где он организовал ликвидацию перебежчика, сотрудника КГБ. Следующие 10 лет сделали его одним из лучших агентов ГРУ. он принадлежал к подлинной элите преданных политических бойцов. Тренировался с молодых ногтей, свободно говорит, по крайней мере, на 6 иностранных языках. Работал под прикрытием в качестве журналиста, фотографа, специалиста по рекламе, моряка, да кем он только не был. Владел искусством выживания, был экспертом по маскировке и отвлекающим маневрам. Руководил другими агентами, сам организовывал и проводил различные операции. Некоторые из этих операций были заданиями по ликвидации и часто выполнялись в странах третьего мира. Но были также и поручения начальства, связанные с шантажом и запугиванием. В 1969 году ему было присвоено звание капитана, в 1972 году — майора, а в 1975 году — подполковника. А как он попал в Швецию? Я уже подхожу к этому. С годами в нем развилась расчетливость. Он стал время от времени прикарманивать денежки. Много пил, имел много женщин. Все это фиксировалось его начальством, но он оставался на хорошем счету, и такие мелочи ему прощались. В 1976 году он уехал по заданию в Испанию. Не буду входить в детали, но там его застукали, а он смог удрать. Это был провал. Внезапно он впал в немилость, и ему приказали вернуться в Советский Союз. Он не желал подчиниться приказу, чем только усугубил ситуацию. Тогда ГРУ поручило военному атташе в Мадриде встретиться с ним и попытаться его вразумить. Но что-то пошло в кривь и в кось во время этой беседы, и Золоченко убил сотрудника посольства. Теперь у него не было выбора. Он сжег за собой все мосты и решил поспешно скрыться. Так. Он сбежал из Испании и имитировал след, ведущий в Португалию и закончившийся несчастным случаем с катером. Он также имитировал след, указывающий якобы на бегство в США. На самом деле он выбрал наиболее неправдоподобную страну Европы. Он приехал в Швецию, установил контакт со службой безопасности и попросил политического убежища. Это было здравомыслящее решение, так как вероятность того, что его будут искать здесь, подосланные убийцы из КГБ или ГРУ, ничтожна. Гуннар Бьорк замолчал. Ну а дальше? А что было делать правительству, если один из лучших советских шпионов вдруг становится перебежчиком и просит политического убежища в Швеции? Это было как раз в то время, когда к власти пришло буржуазное правительство, и это стало самой первой проблемой, которую нам с новоиспеченным премьер-министром надо было как-то решать. Трусливые политики попытались, конечно, поскорее избавиться от Золоченко, но выслать его в Советский Союз было чревато грандиозным скандалом. Его пытались отослать в США или Англию, но Золоченко отказался. Он не любил США, а Англию считал одной из стран, где советские агенты занимают самые крупные посты в разведывательной службе. В Израиль он ехать не хотел, так как не любил евреев. Вот так он и решил остаться в Швеции. Все это звучало столь неправдоподобно, что Микаэль подумал, уж не морочит ли ему голову Гуннар Бьорк. «Значит, он остался в Швеции. Вот именно». И об этом так никто и не узнал. Много лет это было одно из наиболее строго хранимых государственных тайн нашей страны. Дело в том, что Золоченко приносил нам огромную пользу. С конца 70-х и до начала 80-х он считался бриллиантом в короне среди перебежчиков на международном уровне. Никогда еще ни один оперативный шеф элитного подразделения ГРУ не оказывался перебежчиком. Стало быть, он мог продавать информацию. Конечно. Он умело сыграл своими картами, дозируя информацию наилучшим для себя образом. Сначала достаточно показаний, чтобы раскрыть советского агента-нелегала в Риме, следующим — связного шпионской сети в Берлине, сообщил имена наемных убийц, оплаченных им в Анкаре и Афинах. О Швеции у Золоченко было мало сведений, но у него были данные об операциях за границей, которые мы могли выдавать по частям в ответ на соответствующие услуги. Это было просто золотое дно. Итак, вы начали с ним работать. Мы сделали из него человека с нуля. Все, что было нужно, это снабдить его новым паспортом и деньгами для начала. Дальше он справлялся сам. Именно на это он был натренирован. Микаэль помолчал, переваривая информацию, потом взглянул на Бьорка. «Вы мне солгали в прошлом разговоре. Вот как. Вы сказали, что впервые встретили Бьюрмана в полицейском стрелковом клубе 80-е годы. На самом деле ваше знакомство состоялось намного раньше». Гуннар Бьорк кивнул. «Я утаил машинально. Это касается засекреченных сведений. А у меня не было никаких оснований излагать, как я и Бьюрман познакомились. Когда вы спросили о зале, я связал то и другое. Расскажите, как это было?» «Мне было 33, и я работал в службе безопасности уже 3 года». 26-летний Бьюрман только что окончил университет и поступил к нам в безопасность, делопроизводителем по юридическим вопросам. Это было место практиканта. Родом Бьюрман из Карлскруны, и его отец служил в военной разведке. Ну и что? Мы оба, Бьюрман и я, были совершенно не подготовлены к тому, чтобы заниматься такими личностями, как Золоченко. Но тот сам с нами связался в день выборов 76-го года. В тот самый день в полицейском управлении вообще не было ни души. В воскресный день народ был либо выходной, либо занят на обеспечении безопасности и тому подобном. И Золоченко выбрал тот самый день для того, чтобы явиться в полицейское отделение Нормальма и заявить, что просит политическое убежище и хочет поговорить с кем-нибудь из службы безопасности. Своего имени он не назвал. Я был дежурным и решил, что речь идет об обычном беженце. Взяв с собой Бьюрмана как юриста-делопроизводителя, я отправился в полицейское отделение Нормальма. Бьорк потер веки. Он спокойно и деловито рассказал нам, как его зовут, кто он, чем занимается. Бьюрман вел протокол. Вскоре я понял, кто находится передо мной и какая бомба готова взорваться. Я прервал наш разговор, взял с собой Золоченко с Бьюрманом и ушел из полицейского участка от непрошенных глаз и ушей. Не зная, что делать дальше, я снял номер в отеле «Континенталь» напротив центрального вокзала и поместил его туда. Бьюрману я велел сторожить его, а сам пошел вниз к администратору и от него позвонил своему начальнику. Бьорк вдруг засмеялся. Я часто думал, как глупо мы себя вели, просто как дилетанты, но так уж получилось. А кто был ваш начальник? Не имеет значения. Я не стану называть лишних имен. Микаэль пожал плечами, решив не спорить попусту. Мы с моим шефом сразу поняли, что нам выпало секретнейшее дело, и что в него должно быть замешано как можно меньше народу. В частности, Бьюрман не должен был иметь к нему хоть какое-то касательство, это дело не соответствовало его уровню. Но поскольку он уже знал эту тайну, то было лучше сохранить его, чем привлекать кого-то другого. Возможно, те же соображения касались и такого молокососа, как я. Всего в службе безопасности о существовании Золоченко знали 7 человек. А сколько всего народу знает об этой истории? 76-го и до начала 90-х всего примерно 20 человек в правительстве, высшем военном руководстве и службе безопасности. А после начала 90-х Бьорк пожал плечами. Как только Советский Союз распался, Золоченко полностью потерял для нас интерес. А что было после того, как он попал в Швецию? Бьорк молчал так долго, что Микаэль заволновался. Ну, если честно, Золоченко нам подфартило. Все, кто был связан с этим делом, сделали на нем карьеру. Только не думайте, что мы занимались пустяками. Мы работали круглые сутки. Я был назначен его наставником в Швеции, и первые 10 лет мы виделись, если не каждый день, то, по крайней мере, пару раз в неделю. Это были самые важные годы. Зала был кладезем свежей информации. Но это также означало присматривать за ним. Что вы имеете в виду? Золоченко был, видно, в ладу с нечистой силой. Порой он излучал невероятное обаяние, но иногда можно было подумать, что он псих и параноик. Периодически у него случались запои, и он становился агрессивным. Не раз приходилось мне посреди ночи спешить на выручку и вытаскивать его из истории, в которые он влипал. К примеру, он мог пойти в пивную, повздорить там с кем-нибудь и накостылять паре охранников, пытавшихся его успокоить. Невысокого роста, щуплый, он прошел потрясающую подготовку по рукопашному бою и, к сожалению, мог продемонстрировать свои навыки при неподходящих обстоятельствах. Однажды мне пришлось забирать его из полиции под расписку. Звучит, как будто он ненормальный, ведь он тем самым рисковал привлечь к себе внимание. Не слишком-то это профессионально. Ну, такой уж он был. Все же в Швеции он не совершил никакого преступления, ни разу не был задержан или арестован. Мы оснастили его шведским паспортом, идентификационной карточкой и шведской фамилией. В пригороде Стокгольма ему предоставили квартиру. Служба безопасности оплачивала его жилье и выдавала зарплату, а он был обязан являться в ее распоряжение по первому требованию. Но мы не могли запретить ему ходить по пивным или заводить связи с женщинами, только наводить за ним порядок. Это и было моей служебной обязанностью до 1985 года, когда меня перевели на другую работу, а Золоченко перешел к другому сотруднику. А какова роль Бьюрмана? Честно говоря, в этом деле он был просто балластом. Звезд с неба он не хватал и оказался, что называется, не тем человеком, не в том месте. Бьюрман ведь совершенно случайно попал в историю с Золоченко. Он имел с ним дело лишь на первых порах и потом еще несколько раз, когда возникла надобность в соблюдении определенных юридических формальностей. Мой начальник решил проблему с Бьюрманом. Каким образом? Самым простым способом. Ему дали работу вне полиции, в адвокатском бюро, занимавшемся, так сказать, смежными вопросами. В бюро Кланг и Рейнс. Гуннар Бьорк пристально взглянул на Микаэля и кивнул. Хоть Бьюрман и не был 7 пядей во лбу, с работы он справлялся хорошо. Многие годы, время от времени, выполнял задания службы безопасности, касающиеся незначительных расследований и тому подобного. Выходит, что так или иначе он тоже продвинулся в карьере за счет Золоченко. А где сейчас находится зала? Бьорк секунду поколебался. Не знаю. После 85-го года мои контакты с ним пошли на убыль, и я его вообще не встречал вот уже 12 лет. Последнее, что я слышал о нем, это что он покинул Швецию в 1992 году. Он, очевидно, вернулся. Его имя всплывало на поверхность в связи с торговлей оружием, наркотиками и трафикингом. «Я бы ничуть не удивился», — вздохнул Бьорк. «Но вы же не знаете наверняка, тот ли это зала, которого вы ищете, или кто-то другой». «Вероятность того, что могли появиться 2 зала, ничтожно мала. Какое у него шведское имя?» Бьорк пристально взглянул на Микаэля. «Этого я не собираюсь разглашать». «Лучше бы вам не хитрить со мной. Вы хотели знать, кто такой Зала, и я рассказал вам, но я не собираюсь снабжать вас последним кусочком в пазле, пока не удостоверюсь, что вы соблюдаете свою часть договоренности». Вполне вероятно, что Зала совершил 3 убийства и что полиция ищет не того человека. Вы ошибаетесь, если думаете, что я обойдусь без имени Залы. Откуда вы знаете, что убийца не Саландер? Знаю. Гуннар Бьорк иронически улыбнулся, внезапно почувствовав себя намного увереннее. «Я думаю, что убийца Зала», — сказал Микаэль. «Грубая ошибка. Зала ни в кого не стрелял». «Откуда вы знаете?» Зале сейчас 65 лет, и он инвалид. У него ампутирована ступня, и ему трудно передвигаться. Бегать от квартиры на Уденплан в Эншеде и стрелять в кого-то — задача не для него. Чтобы кого-нибудь убить, ему понадобилось бы вызвать инвалидный транспорт. Малин Эриксон вежливо улыбнулась Сони Мудик. «Об этом вы должны спросить Микаэля». «Хорошо. Я не могу обсуждать с вами его расследование. Но если человек по имени Зала, потенциально подозреваемый в убийстве, об этом надо поговорить с Микаэлем», — повторила Малин. «Я могу помочь вам информацией, касающейся работы Дага Свенсона, но я не могу ознакомить вас с материалами нашего расследования». Соня Мудик вздохнула. «Я понимаю вашу позицию. А что вы могли бы рассказать мне о лицах из этого списка? Только то, что написал Даг Свенсон, но ничего об источниках. Однако я могу приоткрыть вам, что Микаэль уже встречался примерно с дюжиной лиц из списка и отверг их. Вероятно, это вам поможет». Соня Мудик неуверенно кивнула. «Нет, это не поможет», — рассуждала она про себя. «Полиция все равно должна встретиться с каждым и формально допросить. Один судья, три адвоката, несколько политиков и журналистов, а также коллег полицейских. Вот завертелась бы карусель. Надо было полиции заняться этим списком сразу после убийства». Взгляд ее упал на одно имя в списке — Гуннар Бьорк. «Против этого имени нет адреса». «Да, а почему?» «Он сотрудник службы безопасности, и его адрес засекречен. Но сейчас он на больничном. Дагу Свенсону не удалось его найти». «А вам удалось?» — улыбнулась Мудик. «Спросите Микаэля». Соня размышляла, глядя куда-то поверх стола Дага Свенсона. «Можно задать вам личный вопрос? Пожалуйста. Как вы думаете, кто убил ваших друзей и адвоката Бьюрмана?» Малин Эриксон молчала. Хорошо бы, если Микаэль Блумквист был рядом и отвечал на все эти вопросы. Как-то неприятно беседовать с полицией, даже будучи невиновной. А еще неприятнее было то, что она не имела права рассказать, чего уже добились в своем расследовании сотрудники «Миллениума». Но тут она услышала голос Эрики Бергер у себя за спиной. «Мы кладем в основу предположение, что убийства произошли с целью предотвратить разоблачение, над которыми работал Даг Свенсон. Но мы не знаем, кто стрелял». Микаэль сконцентрировал внимание на человеке по имени Зала. Соня обернулась и увидела главного редактора «Миллениума». Эрика Бергер протянула чашки с кофе Малин и Соне. На одной стоял логотип одного из профсоюзов, а на другой — партии христианских демократов. Эрика Бергер приветливо улыбнулась и ушла в свой кабинет. Она вернулась минуты через три. «Муди, к вам только что звонил ваш шеф. У вас выключен мобильник. Свяжитесь с ним». События возле дачи Бьюрмана повлекли лихорадочную активность ближе к вечеру. По Стокгольму и прилегающим к столице областям было разослано срочное оповещение о том, что Лизбет Саландер наконец-то всплыла на поверхность и что ездит на Харли Дэвидсоне, принадлежащем Маге Лундину. Сообщалось также, что необходимо соблюдать осторожность, так как Саландер вооружена и стреляла в человека рядом с дачей в окрестностях Сталлархольмана. Полиция выставила посты на въезде в Стрэнгнес и Мариефред, а также на всех подъездах в Сёдертелье. В течение нескольких часов производилась проверка на всех электричках между Сёдертелье и Стокгольмом. Ни одной подходящей низкорослой девушки с Харли Дэвидсоном или без него не обнаружили. Только ближе к 7 вечера полицейский патруль обнаружил искомый мотоцикл неподалеку от стокгольмской ярмарки в Эльфшо, и это перенесло центр тяжести поисков из Сёдертелья в Стокгольм. Из Эльфшо также сообщалось о находке куска кожаной куртки с логотипом мотоклуба «Свавельшо». Находка заставила инспектора Бублански сдвинуть очки на лоб и угрюмо уставиться в темноту за окном его служебного кабинета в Кунгсхольмене. Весь день был цепью чего-то невиданного — похищение подруги Саландер, вмешательство Паоло Роберто, затем поджог, закопанные трупы в окрестностях Сёдертелье и, наконец, полная неразбериха в Сталлархольмене. Бубланский зашел в большую комнату и стал рассматривать карту Стокгольма с окрестностями. Он по порядку переводил взгляд со Сталлархольмана на Нюкван, затем на Свавельшо и, наконец, на Эльфшо — четыре места, по разным причинам ставшие актуальными. Затем посмотрел на Янигеде и вздохнул. У него было безотрадное чувство, что полиция безнадежно отстает от развития событий. Он ровным счетом ничего не понимал. С чем бы ни было связано убийство в Янигеде, оно оказалось намного сложнее, чем думалось вначале. О событиях в Сталлархольмане Микаэль Блумквист не имел никакого понятия. Он уехал из Смода-Ларио около 3 часов пополудни и по дороге остановился на заправке. Хотелось выпить кофе и как-то подытожить услышанное. Его переполняло разочарование. Он узнал от Бьорка массу поразительных деталей, но тот категорически отказался снабдить его последним кусочком пазла — дать шведское имя Золоченко. Такое чувство, что его обманули. История пришла к концу, а разгадки от Бьорка он не узнал. «У нас же с вами договор», — настаивал Микаэль. «И я свою часть договора выполнил. Рассказал, кто такой Золоченко. Если вам нужна еще информация, надо заключить новый договор. Я нуждаюсь в гарантиях, что мое имя полностью останется в стороне, и меня не коснутся никакие последствия». «Как я могу вам дать такие гарантии? Я не руковожу полицейским расследованием, а они рано или поздно выйдут на вас. Полицейское расследование меня не волнует. Мне нужны гарантии того, что вы никогда не разоблачите меня в связи с проститутками». Микаэль обратил внимание, что Бьорк больше озабочен сокрытием своей связи с секс-торговлей, чем выдачей важной государственной тайны. Это в определенном смысле характеризовало его личность. «Я уже обещал вам, что не напишу ни слова о вас в этой связи. Но мне также нужны гарантии, что вы не упомянете меня и в связи с Золоченко». Таких гарантий Микаэль не собирался давать. Он мог использовать Бьорка как анонимный источник, когда речь шла о предыстории Золоченко, но не собирался гарантировать ему 100-процентной анонимности. Наконец они договорились обдумать все еще раз, прежде чем вернуться к этому разговору. Микаэль сидел на бензозаправке и пил кофе из бумажного стаканчика. И тут вдруг почувствовал, что, не отдавая отчета, пропускает нечто, лежащее у него прямо перед носом, но словно в тумане. Тут его вдруг осенило, что существует еще один человек, который, возможно, мог бы пролить свет на темные места этой истории. Микаэль находился довольно близко от реабилитационного центра в Ярште. Посмотрев на часы, он быстро встал и уехал навестить Хольгера Пальмгрена. Гуннар Бьорк чувствовал себя беспокойно. Он был полностью выжат после встречи с Микаэлем Блумквистом. Спина болела, как никогда раньше. Приняв 3 обезболивающие таблетки, он прилег на диван в гостиной. В голове продолжали вертеться мысли. Поднявшись через час и вскипятив воду, он достал пакетик чая «Липтон», сел за кухонный стол и задумался. «Может ли он полагаться на Микаэля Блумквиста?» Все его карты теперь вышли, и он целиком в руках Блумквиста. Но самую важную информацию он придержал. Шведское имя Залы и его истинную роль в произошедшем. Это был козырь, который он припрятал у себя в рукаве. Как его угораздило попасть в переплет? Подумаешь, преступление. Все, что он сделал, так это заплатил нескольким проституткам. Он же холостяк. А та 16-летняя паршивка даже не думала притворяться, что он ей приятен. Просто смотрела на него с отвращением. Шлюха чертова. Если бы она не была такой молоденькой, Будь ей хотя бы чуть больше 20, ничего страшного не было бы. Журналисты не оставят от него и мокрого места, если что-нибудь просочится. Блумквист тоже испытывает к нему омерзение и даже не пытается это скрыть. Золоченко. Обыкновенный сутенер. Что за ирония судьбы? Он трахался с проститутками, нанятыми Золоченко, хотя сам Золоченко был достаточно умен, чтобы держаться в тени. Бьюрман и Саландер. И Блумквист. Нужен какой-то выход. Спустя несколько часов размышлений Гуннар пошел в свой кабинет и разыскал лоскут бумаги с телефоном, который откопал во время недавнего визита на работу. Он скрыл от Блумквиста не только это. Он отлично знал, где находится Золоченко, хотя не встречался с ним 12 лет. Никакого желания делать это снова у него не было. Но Золоченко скользкий, как угорь, и хитрый, как бес. Он-то поймет, в чем проблема. Ему бы надо исчезнуть с лица земли, уехать за границу и выйти на пенсию. Настоящей катастрофой был бы его арест. Тогда рухнет все. Подумав еще, Бьорк поднял трубку и набрал номер телефона. «Привет, это Свен Янсон», — сказал он. Этим именем для прикрытия Бьорк уже давным-давно не пользовался, но Золоченко сразу его вспомнил.